إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فمилости الله سبحانه وتعالى мы с вами изучили уже два раздела книги Хилят Талиб аль-Ильм. Сегодня мы приступаем к изучению третьего раздела. Третий раздел посвящен нормам благопристойности ученика в отношении учителя, в отношении шейха. И дальше упоминается 18-е качество, 18-е украшение, да, для искателя знания. Это риаяту хурмати шейх, то есть соблюдение почтительного отношения к шейху, говорит автор, рахимахуллаху та'аля.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: الفصل الثالث أدب الطالب مع شيخه. الثامن عشر رعاية حرمة الشيخ، بما أن العلم لا يؤخذ ابتداء من الكتب، بل لابد من شيخ تتقن عليه مفاتيح الطلب لتأمن من العثار والزلل، فعليك إذن بالتحلي برعاية حرمته، فإن ذلك عنوان النجاح والفلاح والتحصيل والتوفيق. فليكن شيخك محل إجلال منك وإكرام وتقدير وتلطف، فخذ بمجامع الآداب مع شيخك في جلوسك معه والتحدث إليه، وحسن السؤال والاستماع، وحسن الأدب في تصفح الكتاب وأمامه ومع الكتاب، وترك التطاول والممارات أمامه، وعدم التقدم عليه بكلام أو مسير أو إكثار الكلام عنده أو مداخلته في حديثه ودرسه بكلام منك أو الإلحاح عليه في جواب، متجنبا الإكثار من السؤال لا سيما مع شهود الملأ، فإن هذا يوجب لك الغرور وله الملل.
Да, говорит автор, рахмаллаху та'аля, это 18-е качество, 18-е украшение для искателя знания, соблюдение почтительного отношения к шейху. Это очень важно на самом деле, потому что это твой учитель. Учитель, человек, который передает тебе самое важное, передает тебе религиозное знание, он передает тебе воспитание. Это твой отец религиозный, родитель твой религиозный. Аллах Субхану Таля, он возвел людей, которые обучают людей благу, на высокие степени. Человек, который обучает людей благу, за него просит прощения. Все, кто есть в небесах и на земле, и рыбы в воде, просят за него прощения. Почему? Потому что он обучает людей благу, через него устанавливается на земле порядок, угодный Аллаху Субхану ва Тааля. И поскольку этот человек, он стал причиной передачи тебе вот такого важного, такой важной вещи, как знание, он имеет на тебя право. У него есть превосходство над тобой, у него есть важные заслуги перед тобой, ты должен быть благодарен ему. Потому что пророк, алейхиссалату вассалям, сказал: «Лям яшкури нас, лям яшкури Аллах». Тот, кто не благодарен людям, тот не благодарен Аллаху. Вторая причина, почему нужно вот так вот проявлять уважение к учителю, к шейху, к обладателю знаний. Потому что если люди проявляют к нему уважение, ученики в первую очередь, то тогда люди, видя, что к обладателю знаний проявляется такое уважение, тоже начинают проявлять к нему уважение. Это способствует распространению его знания, тому, что люди получают от него знания, стремятся к нему, слушают его слово. Слово его для них становится веским, если они видят, что этого человека уважают. А если этого человека не уважают, если с ним не считаются, то люди потом с ним не считаются. Соответственно, они не берут от него знания, не прислушиваются к его слову. Но тут важно проявлять уважение это во-вторых. Во-первых, потому что он тебе передал знания, то есть у него есть право на тебя. А во-вторых, потому что здесь из-за самого знания. Если к нему не будет уважения, значит, не будет уважения к знанию. Это очень важно. Говорит автор, рахималлаху та'аля, здесь, он говорит, поскольку знание с самого начала не приобретается из книг, а требует наличия шейха, от которого ты получишь ключи для поиска знания, и тем самым обезопасишь себя от ошибок и промахов, значит, ты обязан украсить себя почтительностью к шейху. Через него ты получаешь ключи эти. Ты обязан украсить себя почтительностью к шейху. И поистине это залог успеха, счастья, приобретения и тауфика. Тауфика, то есть вот этого успеха, достижения результата. Пусть твой учитель будет для тебя тем, кому ты проявляешь глубокое почтение, уважение, признательность. То есть оцениваешь его по достоинству. Вежливое, доброе, учтивое, мягкое обращение. Дальше он говорит, придерживайся в отношении шейха всей совокупности адабов. То есть всех правил благопристойности, когда сидишь с ним, когда ведешь с ним беседу, когда задаешь ему вопросы, когда слушаешь его, веди себя пристойно при перелистывании книги и в отношении книги. Не допускай надменности и дерзости, а также пререканий в его присутствии. Не опережай его в слове и при движении. Не разговаривай много при нем. Не вставляй свои слова, когда он говорит или ведет урок. Не будь настойчив в требовании ответа и остерегайся задавать много вопросов, особенно в обществе, ибо это вызовет у тебя самообольщение, а у него усталость. Такие вот замечательные слова шейха Бакр ибн Зайда, рахимаху тааля. Итак, это человек, который дает тебе знания и требуется поэтому уважение к нему. И мы говорили с вами, что ученик прежде всего должен доверять своему шейху, потому что если не будет доверия, то тогда не будет получена польза. То есть польза, на которую ты надеешься. Если человек сомневается в его знании, как он получит пользу? Любой вопрос, который он будет озвучивать, который он будет разъяснять, ученик не будет принимать от него, если он не доверяет. То есть все, что он говорит, сначала услышит и должен будет что проверить, исследовать этот вопрос. Вот это вот ошибка. То есть мы говорили с вами, очень важно, что доверие учителю. Если нет доверия, то не будет пользы. А не так, что что бы он ни говорил, ты подвергаешь это сомнению и ищешь после этого, как услышишь, да, что так оно или не так. И это ошибка. Это ошибка говорить шейх, во-первых, в оценке, во-вторых, это ошибка в манхадже, то есть в самом методе. Это ошибка в оценке. Почему? Потому что, ну, во-первых, если этот человек сел учить, ну, наверное, потому что он знает. Люди к нему идут, почему, наверное? Потому что у него есть что знать, да? Как правило, это так. Во-вторых, сам ты чего пришел? Ведь ты же пришел сюда, потому что ты думаешь, считаешь, что у него есть знания, поэтому ты пришел. Поэтому это ошибка в оценке. Сидеть, что и критически подходить, и не доверять, и каждое слово перепроверять, это что? Ошибка в оценке. Второе, это ошибка в методе самом, в менеджере самом, что если ученик будет следовать таким путем, таким манаджам, то его знание, оно будет вот на краю пропасти. Ну, в самом деле, как можно получать знание, если твоя душа неспокойна все время? Если у тебя нет доверия. То есть, ты не будешь опираться на то знание, которое получаешь, значит, ты не получишь знания. Поэтому человек только потеряет время на самом деле и потеряет для себя приобретение знания. Шейх говорит здесь, изначально знание не получается из книг. Мы говорили с вами, это мнение шейха, да, что знание, оно обязательно должно получаться через шейха. Обязательно должен быть шейх, которому ты читаешь или у которого ты изучаешь. Ну, во всяком случае, ключи, как говорит автор. Сами ключи поиска знания, талибалим, ты получаешь от шейха. После этого ты уже, да, ты уже, может быть, получишь возможность самостоятельно исследовать какие-то вопросы и так далее. Но сами ключи знания ты получаешь у шейха. Овладеваешь вот этими ключами, потому что овладевая ключами поиска знания от шейха, ты тем самым обезопашиваешь себя от чего? От ошибок, от промахов. Раз так, человек, от которого ты получаешь эти ключи, ты должен, значит, украситься чем? Такой вещью, как почтительное отношение к нему. И это, говорит шейх, есть залог успеха. И это залог приобретения, чтобы шейх для тебя стал вот объектом уважения, признательности, мягкого и доброго отношения. И это действительно правильные слова шейха, рахималлаху тааля. А если проходит человек мимо шейха и не приветствует его, не дает салам, это адаб? Это благопристойность? Нет. Это не адаб, это не благопристойно. Или человек проходит где-то на уровне шейха. То есть он в принципе видит, что шейх где-то идет. Проходит на его уровне, поравнялся и проходит, как облако проплывает мимо. Так и он проплывает. Или, может быть, шейх будет вынужден спешить за ним. И шейх Усамин говорит, мы помним, когда мы были еще учениками. Если мы видели нашего шейха издалека, мы останавливались и приветствовали его. А если у входа в мечеть, то мы делали так, чтобы он входил перед нами в мечеть. И говорит Ибн Усамин из-за своей скромности. Он говорит, я не хочу, чтобы студенты останавливались из-за меня. И не хочу входить перед ними. И я это прощаю, говорит шейх. То есть я это позволяю, потому что это мое право. Но это указание на то, что человек должен понять, умный человек, как себя вести. Шейх говорит, как они себя вели в отношении своего учителя. Но говорит Ибн Усамин, я хочу, по крайней мере, что хочет Ибн Усамин, это распространение саляма. В первую очередь, в отношении учителя, конечно, должно распространяться этот приказ пророка, алейхиссалату ассалям, выполнение приказа пророка, алейхиссалату ассалям, распространять салям. Шейх Мусамин говорит, мне нравится один из братьев, который всякий раз, когда проходит где-то, проходит мимо учеников, даже если далеко эти его ученики, то обязательно приветствуют их, и это благо, это хорошо. И талиб аль-ильм, он должен хорошо относиться к своему шейху, во-первых, и к своим коллегам, конечно, тоже наилучшая норма благопристойность проявлять в отношении других туляб аль-ильм. Говорит автор, рахима Аллаху та'аля, всю совокупность норм благопристойности возьми и прояви в отношении твоего шейха. Фи джулусика ма'аху. Во-первых, сказано, когда сидишь с ним, когда сидишь ты с шейхом, это очень важно, чтобы ты сидел прилично, как положено воспитанному человеку, как положено талиб аль-ильм. Не протягивать ноги, когда ты сидишь с учителем, перед учителем. Потому что это неприлично, это неблагопристойно. Или опираться сидеть на что-то, прислонившись сидеть, когда ты сидишь с учителем. Особенно, если это на уроке, во время получения знаний. Если это в другом каком-то месте, может быть, где-то на прогулке или еще что-то, тут легче. Тут полегче положение. Но когда это урок, то сидеть прислонившись, развалившись, это, конечно же, неприлично и неправильно. То же самое, когда разговариваешь с шейхом, говорит автор, рахималлаху та'аля. Не разговаривай с шейхом, как будто ты разговариваешь со своей ровней. Разговаривай с ним так, как разговаривает почтительный сын со своим отцом. То есть с уважением и со скромностью. Дальше указывает шейх на такую вещь, как «хусну суаль валь истима». Хорошо задавать вопрос, правильным образом задавать вопрос. То есть задавать вопрос спокойно, выдержанно, с уважением, с мягкостью, с любезностью, с учтивостью. Очень хорошо, когда говорит человек, задает вопрос «Ахсаналлаху илейкум». «Ахсаналлаху илейкум». Это хорошо, когда человек такой дуа делает. Или «Баракаллаху фикум». Хорошо, пусть Аллах даст вам бараку, благодать. То есть сопровождает свой вопрос дуа. Хорошо? Или пусть Аллах Субхану ва Тааля поступит с вами наилучшим образом. Ахсан Аллаху алейкум. Это хорошо. Так это как задается вопрос. Потом как слушать. Хорошо слушать, это тоже очень важно. Так, чтобы не только твое тело присутствовало на уроке, чтобы твое сердце присутствовало на уроке. Это очень важно, чтобы ты и телом своим, и сердцем своим был направлен к учителю. Не так, что тело твое здесь, сердце твое в это время занято чем-то другим. Ты не на уроке сейчас своим сердцем и своими мыслями, потому что это лишит тебя очень многого блага. То есть во время твоего сидения на уроке ты должен быть во власти урока. Все. Ты должен быть во власти урока, а не во власти твоего бизнеса, каких-то других вещей. Как может ученик, сидя на уроке, уходить мыслями направо и налево, в разные стороны? Смотреть на учителя – это важно. Да, это не обязательно признак того, что человек внимателен и слушает, что его сердце сейчас с учителем. Но это косвенное обстоятельство, которое, может быть, указывает на то, что человек с учителем, когда он смотрит на учителя. Во всяком случае, это лучше, когда человек смотрит на учителя, а не когда он смотрит куда-то, в книгу или в телефон. И ты не знаешь, он с тобой сейчас или не с тобой. Очень важно смотреть на учителя поэтому. Дальше говорит автор, рахималлаху та'аля, «Хусну ладаб фи тасаффухиль китаба мама». То есть проявлять благопристойность в вопросе перелистывания книги. Перелистывание книги. Что имеется в виду здесь? Веди себя пристойно, когда перелистываешь книгу, когда есть учитель. Некоторые люди начинают листать книгу шумно, резко. Нет, если перелистываешь книгу, тебе надо тихонечко перелистнуть ее. Не шумно, Потому что это проявление уважения к человеку и к книге. Потом, говорит автор, в отношении книги веди себя пристойно. То есть, чтобы не порвать книгу, чтобы как-то не испортить ее. Это тоже хотелось бы обратить на это внимание. Особенно, если это книга, которая является общей книгой, которая после вас будут пользоваться другие тулябы. Дальше говорит, рахима Аллаху Тааля, не допускай надменности. Надменность, когда человек считает, что он лучше других, что он выше других. Да, это вещь, которую не увидишь, конечно, глазами, но это иногда чувствуется. Особенно если у человека, у учителя, зачастую бывает такая вещь, как фираса, то есть проницательность. И вот надменность со стороны ученика, она чувствуется, что он высокомерен, что он считает себя лучше, что он возвеличивается над другими. Дальше не допускать такой вещи, как пререкание в присутствии учителя. То есть спорить с учителем, пререкаться с ним. Одна из форм этого, как это бывает, задает вопрос, учитель отвечает, не унимается. А если вот так вот, а вот так вот если, и начинает какие-то гипотетические приводить ситуации, шейх ему отвечает, ну если так, то хукм такой. А вот так если, ну а смотрите, а ведь так вот и спорит, это называется мумара, мы с вами проходили это мумара, то есть такой спор, который на самом деле не имеет целью получить пользу какую-то, какое-то благо, а просто чтобы показать себя или, может быть, победить в споре. То есть целью здесь нет получения пользы. Поэтому избегай вот этого, что пререкаться с учителем или при учителе. Но если действительно какой-то ценный вопрос, что-то действительно тебе не ясно, действительно что-то ты хочешь сказать, что полезно, тогда, конечно, ты можешь спросить. И это хорошо, чтобы устранить вот это вот непонимание. Дальше говорит шейх, не опережай его в слове. И при движении, не опережая его в слове, то есть тальбуль-ильм не должен, если сидит шейх в этом маджлисе, раньше шейха начинать говорить. Или задается вопрос, он уже первый отвечает, хотя здесь есть учитель, здесь есть тот, кто знает больше, чем он. Опережать в слове нельзя. То же самое говорит он при движении, опережать его при движении, при ходьбе, выходить вперед него, заставлять человека бежать за собой и так далее. Да, это тоже что неправильно. Или одна из форм вот этого вот опережения при движении, примеров, это упоминает шейх Ибн Усаймин, рахималлаху тааля, выходит, например, шейх хочет выйти из мечети. Ученик слева от него где-то, а обувь ученика справа от учителя. И он забегает вперед учителя, чтобы взять свою обувь. И учитель должен что, остановиться, подождать, пока он возьмет эту свою обувь. То есть, как будто бы ученик говорит учителю, подожди-ка, сейчас я свою обувь возьму, обуюсь, пройду перед тобой. Подожди, пока я пройду. Это, конечно же, не адаб, это не благопристойность в отношении шейха. Дальше говорит автор, ау иксаруль калам индаху, или много говорить, разговаривать много при нем. Это тоже что су адаб, то есть это тоже неприлично, неблагопристойно. Конечно, маджлисы отличаются друг от друга, смотря где это происходит. Если это маджлис, то есть собрание, кружок знания, урока, то там, конечно, ученик вообще ему что, много говорить, не пристало, не подобает. Но если, например, где-то на отдыхе, где-то на прогулке, куда-то вышли, да, шейх с учениками для отдыха, для развлечения, и кто-то из учеников, ну, что-то рассказывает, много говорит, потому что видит в этом пользу, чтобы, может быть, как-то развеять печаль, шейха, да, снять какое-то напряжение. И шейху нравится это, что он что-то говорит. Это другое дело. Тут человек должен быть мудрым. И знать, где действительно можно говорить много, а где нужно молчать. Или поменьше говорить. Дальше говорит автор, рахималлаху тааля, не вставляй свои слова, когда он ведет урок, или когда он говорит. Как это бывает? Когда шейх что-то говорит, и вот кто-то вставляет свою речь, прерывает его речь, что-то говорит, это недопустимо. Это недопустимо ни во время урока, ни вне урока. Прерывать слова шейха и вставлять свои слова – это суль адаб, это неприлично, это неблагопристойно для тальба или им так себя вести. Дальше говорит рахим Аллаху тааля, не будь настойчив в требовании ответа. Так некоторые люди задают вопрос, шейх говорит, подожди. Нет, он второй раз задает этот вопрос, шейх говорит, подожди. Он опять задает этот вопрос. Если шейх говорит тебе подожди, или ты видишь, что он пока не хочет отвечать, значит подожди. Пока шейх не скажет тебе, какой твой вопрос был. Не настаивай, не проявляй эту настойчивость. Почему шейх не отвечает? Может быть, он ответит на этот вопрос потом в ходе урока. Может быть, не хочет отвечать шейх, потому что не готов сейчас ответить на этот вопрос. Может быть, шейх видит, что ответ на этот вопрос сейчас опасен, что будут какие-то плохие последствия. То есть, учитывая то, что называется сияса шар'ия. Хорошо? Сияса шар'ия. То есть, так скажем, шариатская политика. Что уместно с точки зрения шариата, что может быть ответ на этот вопрос будет вреден сейчас. Может быть, это приведет к какой-то фитне, смуте, склокам, ссорам и так далее. Поэтому, если говорит подожди, значит, нужно подождать и не вести себя настойчиво здесь, как делают это некоторые люди. Дальше говорит он, остерегаясь себя задавать много вопросов. Некоторые люди очень много вопросов задают шейху. И зачастую это бывает не по теме урока. Мы не говорим, что не надо спрашивать. Надо спрашивать. Аль-Бурильм должен спрашивать. Но должен быть адаб. Смотреть, когда уместно задать вопрос. Хорошо. Уместно ли это сейчас? Неуместно. Подходящее место, неподходящее место. Вопрос вообще подходящий или неподходящий. Вопрос должен быть хороший. Поэтому зачастую уляма хвалят задавшего хороший вопрос. Говорят, это хороший вопрос. Это полезный вопрос. Это намек нам, в общем-то. Хорошо. Что вопрос должен быть действительно хорошим и должен быть полезным. Некоторые задают много вопросов, и зачастую не по теме, так что уже даже иногда шейх говорит, все, не задавайте много вопросов. Иногда начинают задать вопросы, когда, например, шейх находится не за столом с учителем, то есть едят вместе. Сели, чтобы поесть пищу. Один задает вопрос, шейх не ест, задает, отвечает. Только он ответил, второй задает вопрос. Шейх опять не ест, потому что отвечает на вопрос. Третий. Так шейх выходит после этого собрания, после этой трапезы, ничего не поев, уходит голодным. Это тоже неправильно. Человек, ученики должны быть мудрыми в этом плане, должны быть учтивыми. И говорит автор, рахима Аллаху Та'аля, не будь настойчив в требовании ответа, остерегайся задавать много вопросов, особенно в обществе. Особенно в обществе, какое-то большое общество, ты начинаешь задавать вопросы, начинаешь настаивать. Это к чему может привести? К тому, что вот так ты много вопросов задаешь, или задаешь какие-то вопросы, на которые шейх не хочет отвечать, и настаиваешь. К чему может привести? Что ты видишь, шейх не отвечает, и у тебя может быть какое-то самообольщение. Вот я задаю вопросы перед людьми, и я задаю, а шейх не может ответить. Хорошо, и у тебя может возникнуть что самообольщение, и что вот ты такой вот человек, который можешь задавать в обществе, вот так шейху вопрос. У тебя это самообольщение вызовет. А шейху, что у шейха вызовет, это усталость, и просто надоешь ты ему. Ты ему надоешь. Дальше говорит. رحمه الله تعالى
ولا تناديه باسمه مجردا او ما لاق به كقولك يا شيخ فلان بل قل يا شيخي او يا شيخنا فلا تسميه فانه ارفع في الادب ولا تخاطبه بتاء الخطاب او تناديه من بعد من غير اضطرار
говорит رحمه الله تعالى не обращайся к нему по имени или сочетая имя со званием говоря, например, о шейх такой-то. Вместо этого говори «О мой шейх, я шейхи». Или говори «О наш шейх, шейхана». И не упоминай его имени, ибо это выше по благопристойности, то есть является более высоким проявлением адаба, благопристойности. Также не обращайся к нему во втором лице. Не зови его издалека, если только не по крайней нужде. То есть не обращайся к шейху по имени. Не говори «Я Мухаммад», «Я Абдаллах», «Я Али». Так не обращаются к шейхам. Хорошо? Во-первых. Даже если со званием, опять же, не упоминай звание вместе с именем. Не говори «Я шейх Абдаллах», «Я шейх Али», «Я шейх Мухаммад». Так не делай. Некоторые говорят, вообще не надо говорить вот так «Я шейх». Даже без имени говорить «я шейх» – это тоже неприлично. Хорошо? Автор говорит, как говорит «я шейхи», «я шейхи», «о мой шейх», «я шейхана», «о наш шейх». Или говоришь «ахсан Аллаху алейкум». Хорошо? И так далее. То есть подобного рода обращения. По имени же к нему не обращаются, даже в сочетании со званием, как мы сказали с вами. Но это обращение. А если ты говоришь о нем, когда рассказываешь о нем в третьем лице или передаешь от него что-то, то можешь его имя упоминать? Да, это другой вопрос уже. Сахаба, ради Аллаху анхум, они называли своих отцов, когда передавали что-то от них. Например, Ибн Умар, когда передавал что-то от своего отца, Умар ибн Хаттаба, какое-то сообщение, он говорил, да, «Самиту Умар» или «Каля Умар». и так далее. То есть сообщение о шейхе или передача сообщения, и там упоминание имени, это что здесь полегче? Здесь полегче, чем обращение к нему. Если ты обращаешься к отцу, например, говоришь, о такой-то, то это будет что? И по имени его называешь, да? О, я Мухаммад, я Али, то это будет неблагопристойно, некрасиво. Что? Или к шейху обращаешься по имени. А если ты говоришь, сказал такой-то, потому что он известен своим знанием, по своему имени известен, да, своим знанием, или как Умар ибн Хаттаб, радиаллаху таала, и правлением своим известен, и так далее, то тогда это не будет считаться, что нарушение благопристойности. Понятно? То есть, когда ты рассказываешь о нем или от него в третьем лице, тогда и упоминаешь его имя, это не будет нарушение благопристойности. То есть, одно дело обращение, другое дело, что сообщение. И так не называй его по имени, потому что это выше во благопристойности и во втором лице. То есть, бита иль хитаб. Не используй вот это та уль хитаб. Хорошо? То есть обращение во втором лице. Что имеется в виду? Например, говоришь ты ученому или говоришь учителю, вот кольта казава каза, ты сказал то-то и то-то. Некоторые говорят, кольта фидерсель малый, ты на прошлом уроке сказал так-то и так-то. Так не следует делать. Потому что это, во-первых, неприлично. Мы сказали с вами нарушение приличия. Во-вторых, здесь есть какое-то указание на то, что вот ты недоволен его словами. Вы сказали так-то и так-то. Что такие фразы, они дают почувствовать, как будто тебе не нравится то, что он сказал. А как правильно говорить? Не ты сказал на уроке, вы сказали на уроке. А как говорить? Мы проходили на уроке. Или мы говорили на прошлом уроке то-то, о том-то и том-то. И так далее. Хорошо. А вот так вот говорить, ты сказал то-то и то-то, вы сказали то-то и то-то, это не приличествует в отношении шейха. Дальше говорит автор, и не зови его издалека. Хорошо, не зови его издалека. Например, ты видишь шейха на другом конце улицы и кричишь ему, я шейх, и зовешь его. Нет, не делай это некрасиво. Почему это некрасиво? Во-первых, это неуважение к шейху. Во-вторых, если люди будут видеть, как ты вот так вот кричишь шейха и зовешь, у них что? Тоже ты. Уважение к нему у людей будет меньше, если ты вот так позволяешь себе издалека кричать. Когда дошел до шейха, тогда ты обратись к нему. Если только, говорит автор, не какая-то крайняя ситуация. Крайняя ситуация как может быть? Опасность какая-то для шейха есть, например. Ты видишь, что перед ним яма какая-то, которую не видит. Тогда, конечно, тебе надо будет кричать уже издалека. Или ты видишь, что машина какая-то угрожает ему. Там тоже что? Издалека. Или, наоборот, тебе что-то угрожает. Ты в какой-то крайней ситуации находишься, и тебе нужна помощь ученого или помощь учителя. В таком случае ты кричишь. В таком случае можно. Кто-то скажет, ну столько адабов в отношении шейха, то есть не будет ли это лазейкой для суфистов и так далее, которые вот во всем подражают своим шейхам и так далее. Ну, во-первых, в вопросе подражения и таклида, так скажем, да, в вопросе подражания, в вопросе таклида. Начинающий талиб, начинающий ученик, хочешь не хочешь, он должен подражать шейху. Подражать не в смысле, имею в виду подражение его внешности и так далее. Подражать в смысле следовать за ним. Таклид, ну почему? Потому что как ты получишь у него знания, если у тебя не будет таклида? Ну, человек говорит, должен, но не значит должен в религиозном плане. Хорошо, то есть не ваджиб с точки зрения религии, потому что с точки зрения религии только один человек есть, за которым должны делать таклид. Это кто? Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, больше никто. Имеется в виду, человек говорит, с точки зрения процесса обучения. Ну, если ты у какого-то человека учишься ремеслу, ты же должен за ним следовать, правильно? Ты же должен ему подражать. Таклид должен быть. Иначе как ты научишься у него навыкам, которые есть у него? Так и здесь тоже. Это вопрос чисто что? Просто профессиональный вопрос. Вопрос обучения. Начинающий он должен так. Иначе он не научится ничему, если он будет умничать и все время пререкаться и что-то свое говорить. Верно? А другое дело, второй вид уже, тулябу аль-ильм, которые, машаллах, достигли высоких уровней уже в знании, у которых есть действительно осведомленность в вопросах о религиозных книгах, и он что-то уже обсуждает с шейхом, хорошо, какие-то вопросы, говорит, приводит то, что он там узнал, хорошо, и так далее, конечно, все это свежее, все с учтивостью, это уже, конечно, другой вопрос, это не нарушение адаба. Дальше.
وانظر ما ذكره الله تعالى من الدلالة على الأدب مع معلم الناس الخير صلى الله عليه وسلم في قوله لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا الآية
Говорит автор, обрати внимание на то, что упоминает Всевышний Аллах, разъясняя правила благопристойного обхождения с тем, кто обучал людей благу. Кто это, кто обучал людей благу? Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. Аллах разъясняет правила благопристойного отношения с тем, кто обучал людей благу, то есть с пророком, алейхиссалату вассалям. В словах Всевышнего, «Ля таджалю дуа ар-расули бейнакум ка дуа ибадикум ба'да». «Не делайте обращение к посланнику среди вас подобным обращению друг к другу». Отсюда делают этот вывод уляма, о котором мы с вами сейчас говорили. «Так не делайте обращение к посланнику среди вас подобным обращению вас друг к другу». Этот аят мы говорили с вами до этого, если вы помните, два тафсира у него есть. Два тафсира. Первый тафсир – «Не делайте обращение к посланнику подобным обращению вас друг к другу». И ради этого тафсир, ради этого смысла автор привел, да, этот аят здесь. А второй смысл есть: не делайте призыв пророка к вам подобным призыву одних из вас других. То есть, если пророк, алейхиссалату вассалям, призывает к чему-то, то тогда нужно обязательно отвечать. Если кто-то зовет, призывает из других людей, то тут можно отвечать, можно не отвечать, в зависимости от ситуации. Но посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, если призывает, то обязательно нужно подчиняться. Если приказывает, значит, нужно выполнять. Если запрещает, нужно что? Оставлять то, что он приказал, оставить. Если он тебя зовет, обязательно нужно ответить ему. Поэтому уляма говорят даже так, что когда люди делали намаз, или на пророка, алейхиссалату вассалям, если пророк, алейхиссалату вассалям, даже намаз обязательный, зовет человека, человек должен что ответить. Потому что Аллах субхану тааля приказал. То есть прервать намаз и ответить. Понятно? Потому что Аллах субхану тааля приказал ответить. То есть получается у этого аята два значения. Первое значение какое? Не обращайтесь к пророку, когда вы зовете его, не обращайтесь к нему так, как обращаетесь друг к другу, по именам, хорошо, и так далее. А говорите «Я Расуль Аллах», «Я Наби Аллах». То есть в таком случае «Дуа ар-Расуль», «Расуль» будет слово здесь «Мафуль Бихи», тот, на кого распространяется действие, да? То есть зовете пророка, зовите его не так, как простых людей зовете, других. Второе значение – призыв самого пророка, и тогда уже что «Расуль» будет здесь «Фаэль», он, который зовет. Хорошо, он, который призывает. Два тафсира. Какой из них правильный? Оба правильные. Мы с вами учили это правило, что если аят несет два смысла, которые не противоречат друг другу, тогда оба эти смысла нужно что? Брать. Хорошо? Оба смысла, они верны. Дальше. То есть это довод на то, что мы говорили до этого.
وَكَمَا لَا يَلِيقُ أَن تَقُولَ لِوَالِدِكَ ذِي الْبُوَّةِ الطِّينِيَّةِ Я фуляну, ау я валиди фуляну, фаля яджмлю бекама шейхик.
Так же, говорит автор, как не подобает, обращаясь к твоему родителю, который является твоим биологическим отцом. Буквально здесь алюбу ватыния, то есть отцовство через глину, отцовство, связанное с прахом. Так вот, как не подобает, обращаясь к твоему родителю, который является биологическим отцом, говорить, о такой-то я фулян, я Ахмад, я Мухаммад. Или «Я валиди фулян», «О мой отец такой-то», «О мой отец Мухаммад» и так далее. Также неприлично допускать это в отношении твоего шейха. То есть опять автор рахима Аталь указывает на это. То есть он говорит, как ты не говоришь своему отцу биологическому, по имени обращаешься к нему, и он говорит, тот, который имеет какое отцовство? Отцовство чего? Отцовство глины, отцовство праха. То есть он твой биологический отец. Почему так он говорит? То есть если к такому отцу не обращаешься так, то и к тому, который имеет отцовство какое в отношении тебя. То отец твой духовный, религиозный, то к нему тоже так не обращайся.
Вальтазим таукир аль-маджлис, вайдхара сурури, минаддарси валифада тиби, вайдха бата лака хатаун мина шейхи, ау вахамун, фала юскитху залика мин عينك فإنه سبب لحرمانك من علمي ومن ذا الذي ينجو من الخطأ سالما.
Автор говорит дальше: придерживайся почтительного отношения к собранию, к религиозному уроку, к собранию, и выказывай радость от урока и получение пользы от него. Очень важно. Придерживайся почтительного отношения к собранию. Как ты сидишь на собрании? Знания, в кружке знания, как ты сидишь, какая у тебя поза, чем ты занят. Все это обращай внимание. Пусть это будет почтительное поведение во время урока. И сказано, выказывай радость от урока и получения пользы от него. Это очень важно. Что человек должен показывать радость, что он радуется уроку, что он получает пользу от урока, что он ждет урок с нетерпением, не так, как некоторые делают кислые лица, уф, опять урок, или с трудом идут на урок, волочат ноги туда, еле-еле хорошо идут на урок. Нет, ты должен показывать радость, что урок для тебя действительно это радость, милость Аллаха Субханаху ва Тааля. Сколько людей в мире ходят на религиозные уроки, слушать слова Аллаха и его посланника? Ведь это же Аллах избрал, дал тебе милость. Ты должен выказывать радость, радоваться этому. Фабизалика фалифраху, пусть этому радуются. Ва хайру мимма яджмаун, это лучше, чем то, что они собирают. Они собирают осколки этого дуньи, гроши, доллары, гривны, имущество, а вы собираете знания. Ждать с нетерпением, говорит Ибн Усаймин. А если человек ворочается на уроке, недоволен на уроке, и начинает, сидит, учитель ведет урок, он сидит, листает страницы, книгу хорошо переворачивает, смотрит. Или что-то чертит, сидит, хорошо на земле, на полу, что-то своей ручкой, своим карандашом или пальцем что-то сидит, какие-то рисунки чертит. Или то вдруг сивак он достает, начинает чистить рот мисваком. Или начинает что-то на себя, одежду какую-то теребить. И так далее. Или телефон, сидит в телефоне, чего-то ковыряется. Или еще чем-то занят. Это значит, что человеку скучно. То есть он не радуется уроку. Он тяготится уроком. И это, конечно, суль, адаб, это непочтительно. Талиб, он должен радоваться уроку. Как будто бы он зашел в сад, где он собирает плоды. Как ты радуешься, когда заходишь в сад и там вкушаешь, собираешь вкусные плоды. Так же и здесь. И дальше автор говорит, рахималлах тааля, если же ты заметишь ошибку со стороны шейха, это важный адаб тоже. Или вахм, то есть нечто неправильное, что шейх думает, что это правильно. Ну так шейху кажется, что это правильно. То пусть это не опустит его в твоих глазах, ибо из-за этого ты можешь лишиться его знания. Да и кому удалось избежать ошибок, говорит шейх. Рахмаллаху тааля. Если ты заметил какую-то ошибку на уроке со стороны шейха, нет такого человека, который не ошибается. Это не значит, что он сделал ошибку, все, я теперь не буду от него получать знания. Или у тебя пускается он в глазах, что это за шейх, который ошибся. Это неправильно, потому что нет никого маасума. Маасум, то есть кто не допускает ошибок. Хорошо? Каждый человек ошибается. Другое дело. Ошибку допустил шейх, а указать ему на эту ошибку или молчать, или указать на уроки, если надо указать, или надо после урока указать, как лучше. Во всяком случае, здесь обязательно нужно придерживаться адаба, придерживаться благопристойности и приличия. Умолчать об ошибке, если шейх не заметил ее, нельзя. Сообщить об этой ошибке нужно. Почему? Потому что это вред. И для тебя вред, и для учеников вред, и для самого шейха вред. Хорошо. Если ты укажешь на эту ошибку, значит, он сам обратит внимание на это, и он потом обратит внимание учеников тоже на это, что вот я сказал так, то на самом деле так. Просто я оговорился или я ошибся. Может быть, язык просто оговорился у шейха. Хорошо. Может быть, он произнес слово, не имел в виду это. Поэтому нужно указать. Вопрос, на уроке указать нужно или после урока указать? Итак, мы договорились, что указать нужно. На уроке указать или после урока указать? Здесь, конечно, зависит от обстоятельств. В основе, конечно, указывается когда? После урока. Наедине подходит человек и в самых, что хороших выражениях, учтивых, говорит шейху, указывает на его ошибку. Опять же, каким образом? Не говорит шейх, ты ошибся. Хорошо. А как говорит шейх? Вот я ж услышал такие слова, не знаю, правильно расслышал или неправильно расслышал. То есть подбирает слова. Хорошо. Или, может быть, я не понял этот вопрос, вот так сказали вы или как. Хорошо? Подбирает слова и говорит в основе своей после урока. Но бывают ситуации, когда нужно во время урока это сделать. Почему? Потому что, может быть, присутствуют какие-то люди, которые больше не будут присутствовать. И они так уйдут, что с неправильным пониманием этого вопроса. Или, например, записывается этот урок. Хорошо. Но сейчас, альхамдулилля, есть возможность редактировать. То есть, и после урока уже можно отредактировать. Если после урока укажет на эту ошибку, то нет проблем. Но, а если, как раньше, нельзя было, запись идет, а ничего потом не изменишь уже, и эта ошибка потом распространится, то нужно указать на уроке. То есть, когда есть опасность, что ошибка распространится, не будет исправлена, тогда нужно во время урока это сделать. Но если есть возможность, сидят, например, на уроке все свои ученики, которым шейх потом может указать на свою ошибку, да? И так далее. Тогда в основе, мы сказали, указывается после урока. Так, указать на ошибку обязательно, как это сделать, мы сказали. Что если не указать на ошибку, это вред и самому ученику, это вред учителю. Но в любом случае, то, что сказал шейх, ошибки учителя, они не должны умалить его достоинство в твоих глазах. Тысячу вещей говорит человек правильно, ошибся где-то среди тысячи правильных слов, допустил одно неправильное. И это не должно умалить его в твоих глазах. Другое дело, конечно, если что ни слово, то ошибка, что ни слово, то какое-то заблуждение, то это такой человек и не учитель вовсе. Хорошо. Тогда и чего тогда вообще учиться у него? Акмен.
واحذر أن تعامله بما يضجره ومنه ما يسميه المولدون حرب الأعصاب بمعنى امتحان الشيخ على القدرة العلمية والتحمل.
Дальше говорит автор رحمه الله تعالى: остерегайся практиковать в отношении шейха, в отношении учителя что-то, что его раздражает. Сюда относится то, что любители заимствований называют харбуля асаб, то есть война нервов. Имеется в виду проверка крепости знания шейха, его научных способностей, его выдержки. Это действительно правильно. Некоторые люди так ведут себя с шейхом. Что-то делают такое, что раздражает шейха. Не понимают, что этого делать нельзя. Или говорят, проверим-ка мы его. Какая у него выдержка, насколько он крепок в знании. И начинают проверять, экзаменовать шейха. Например, какие-то вопросы находят затруднительные такие, ставящие в тупик шейха. А потом получает какой-то ответ или видит реакцию шейха и начинает потом рассказывать об этом направо и налево. Или начинает, если шейх дает ответ на вопрос, дает им затруднительный вопрос, шейх дает какой-то ответ, он говорит, а если так и так? Что шейх говорит, ну, хуком такой-то, такой-то. Не, а так и так. А если так? А если так? Хорошо. И вот на 100 ступеней выше поднимается. Для чего все это он делает? Чтобы испытать шейха. Посмотрите, как себя поведет. Будет раздражаться или не будет раздражаться. Будет нервничать или не будет. Надоест ему или нет. Разгневается или нет. Вообще шейх, конечно, если разгневается в такой ситуации, то имеет право на это. Но это тоже недопустимо. Некоторые тулябы присущи им это. Пусть Аллах наставит нас их. Дальше.
وإذا بدا لك الانتقال إلى شيخ آخر فاستأذنه بذلك فإنه أدعى لحرمته وأملك لقلبه في محبتك والعطف عليك.
Если тебе видится необходимым перейти к другому шейху, то спроси разрешение у своего учителя. Потому что тем самым ты лучше проявишь уважение и почтение к нему, и сильнее вызовешь в его сердце любовь и расположение к себе. Очень важная вещь. Из адабов, из норм благопристойности ученика в отношении шейха. Если тебе, ты видишь, нужно, есть необходимость перейти к другому шейху для обучения чему-то. Например, может быть, у какого-то человека есть какое-то знание. То есть ты можешь научиться у него чему-то другому. Чему-то другому. Не тому, чему учишься у этого шейха, а чему-то другому можешь научиться у того шейха. Например, такая причина. Да, есть. Но тогда адабом нормой благопристойности является то, что ты должен получить разрешение. Разрешение у своего учителя. Польза какая в этом? Автор говорит. Во-первых, это что является большим проявлением почтения к нему. Ты проявишь почтение и уважение к шейху тем самым. Во-вторых, ты в его сердце что сохранишь? Любовь к тебе, вызовешь любовь к тебе. Расположение к себе сохранишь со стороны шейха. Кроме того, еще есть польза какая? Что, может быть, учитель твой знает о том человеке, которому ты собираешься идти учиться. Что-то, что ты не знаешь. Может быть, он тебе что-то посоветует. Может, он тебе скажет, нет, остерегайся того, чтобы идти к нему. Не иди к нему. Потому что многие молодые люди, говорит Ибн Усаймин, рахималлаху тааля, многие молодые люди обманываются чем? Обманываются красноречием каких-то людей, их способностью изъясняться, что у них есть манера говорить такая привлекательная. И многие люди обманываются этим, молодые люди. Они думают, что значит, это человек какой-то очень великий, какой-то обладатель знаний. Почему? Потому что он умеет говорить красиво, но этот человек в опасности. Поэтому спросить у шейха разрешение – это очень полезно. Он тебе даст совет. Еще очень важный вопрос. Если решил куда-то уехать, например, ученик, знает особенно, что шейх из таких шейхов, которые внимательно следят за тем, кто приходит, кто не приходит, кто присутствует, кто не присутствует. ты решил уехать куда-то. Ты уедешь, шейх будет тебя искать, будет спрашивать. Его сердце будет занято твоим отсутствием, он будет переживать. Поэтому что нужно ученику сделать? Нужно подойти и сказать: я собираюсь уехать. И тогда, чтобы сердце шейха не было занято вот этим твоим отсутствием, во-первых. Во-вторых, чтобы он не заподозрил потом тебя в лени, в нерадивости, что тебе надоело уже получать знания и так далее. Подойди и объясни причину. И это очень важно.
إلى آخر جملة من الآداب يعرفها بالطبع كل موفق مبارك وفاء لحق شيخك في بوته الدينية أو ما تسميه بعض القوانين باسم الرضاء الأدبي.
А также, говорит шейх, придерживайся остальных норм благопристойности, которые являются сами собой разумеющимися для каждого благословенного и успешного искателя знания. То есть, действительно, человек, который Алхамдулиллях, муваффак, мубарак, человек, который Аллах дал бараку и дал тауфик, содействие. Многие вещи он сам понимает. Понимание этого само собой разумеющиеся вещи. Хорошо, это вещи само собой разумеющиеся, вы придерживаясь их. И тем самым соблюди право твоего шейха, как твоего религиозного отца. Или, как выражаются некоторые кодексы, того, кто вскормил тебя молоком воспитания. Некоторые так говорят. Хорошо, любого есть диния, а некоторые говорят здесь арадааль адаби, то есть как бы вскармливание воспитанием. Хорошо. Однако термин религиозное отцовство, используемый некоторыми учеными, то есть любого диния, он более уместен, то есть он лучше. И говорит он, знает, что степенью твоего почтения к шейху определяется твой успех и твое счастье. Наоборот, наличие признаков провала и неудачи зависит от степени твоего упущения в этом вопросе. То есть, если у тебя есть упущение, чем больше у тебя упущение в этом вопросе, почтительном отношении к шейху, это значит, тем больше признак чего? Провала и неудачи. Что это? Неудачный талиболин. У него не будет удачи. Наоборот, успех и счастье, от чего зависит от степени его почтения к шейху, говорит автор, рахмаллаху та'аля, после этого он переходит к важному замечанию. Он делает здесь замечание. То есть ты, если не будешь уважать шейха, то ты не получишь от него. Это такое правило. Вот есть некоторые категории людей, такие их три называют. Вот одна из них – это учитель. Не будешь уважать учителя – не получишь от него. Запомни это. Он тебе не даст.
تنبيه مهم أعيذك بالله من سني العاجم والترقية والمبتدعة الخلفية من الخضوع الخارج عن آداب الشرع من لحس الأيدي وتقبيل الأكتاف والقبض على اليمين باليمين والشمال عند السلام كحال تودد الكبار للأطفال والانحناء عند السلام واستعمال الألفاظ الرخوة المتخاذلة سيدي مولاي ونحوها من ألفاظ الخدم والعبيد.
Дальше говорит он, рахималлаху та'аля, важное замечание. Да защитит тебя Аллах от того, что делают инородцы. То есть он указывает на не мусульман здесь, аль-адим. Последователи также кто? Последователи тарикатов, последователи суфийских тарикатов, а также приверженцы религиозных новшеств, предпочитающие поздние пути. То есть не саляфия, а наоборот, что халяфия. И не следующие путем предшественников, которые, что они делают? Они проявляют к учителям смиренное почитание, которое выходит за рамки шариатских норм. Вот тебя от этого предостерегают, да пасет тебя Аллах от этого. Они облизывают им руки, целуют их плечи, хватают их правую руку обеими руками при приветствии, как это делают взрослые, желающие проявить ласку к детям. Наклоняются, когда приветствуют. Используют в обращении слова, указывающие на слабость, на подобострастие, на зависимость, на низкопоклонство. Такие как «Сейди, Мауляя», «Мой господин», «Мой властелин», «Мой покровитель» и прочие фразы, которые произносятся слугами и рабами. И говорит он, познакомься с превосходными словами, сказанными по этому поводу выдающимся ученым, последователем предшественников праведных шейха Мухаммад аль-Баширам аль-Ибрахим аль-Джазаири, умер в 1380 году хиджры, да смилуется над ним Аллах. Да, это важное замечание. То есть предостережение теперь от другой крайности. То, что делают многие последователи суфийских тарикатов, не мусульмане, то, что делают последователи бидатов, И он перечисляет некоторые действия, которые просто являются примером чего? Выхода уже за рамки почтения в сторону чего? Излишества. В сторону гулю, чрезмерности. Облизывают руки, говорит он. Да, есть некоторые. Чем Русамин говорит, я, конечно, не знаю такого, как бы, я не видел, чтобы кто-то облизывал руки, но есть такое, раз упоминает шейх, автор книги «Рахималлаху Та'аля». Дальше, говорит, он здесь целует их плечи. Целовать руки, целовать плечи. Шейх Русамин, рахмаллаху та'аля, говорит, что этот вопрос, ну, дискутабельный вопрос. Хорошо, то есть, говорит, целовать руку, например, ученому, нет здесь проблемы. Но при условии, что это не выходит за рамки. То есть, здесь нет чрезмерности. Хорошо. То есть, всякий раз, когда видят, целуют руку, еще при этом, если с таким поклоном каким-то и так далее, нет. Если иногда, как-то при каких-то действительно обстоятельствах, поцеловал руку кому-то ученому и так далее. Другое дело, ученый, да, он не позволит тебе, да. Каждый делает то, что ему приказано. Ему приказано проявлять скромность, хорошо, тебе приказано проявлять к нему приличие. Целовать плечи. В некоторых местах принято это, как в знак уважения. Но, говорит, ему самим сказать, что это порицаемо нельзя однозначно, и что это похвально нельзя тоже сказать однозначно. Зависит от ситуации, например, давно не видел, откуда-то приехал из путешествия. Ничего, если он поцелует его лобик, например, или поцелует там ему голову, или поцелует его плечо. То есть нет здесь вреда. Вопрос поклона, да, вопрос поклона – это другое дело. Но здесь, если человек хочет, например, сидит ученый, хочет поцеловать его в лобик, например, да, в лоб, или голову поцеловать. Конечно, ему придется наклониться при этом, нагнуться, верно? Но относится ли это к тому, что запрещено, к этому поклону запрещенному? Нет, почему? Потому что то поклон возвеличивания, он недопустим. Возвеличивание, то есть поклоном при приветствии недопустимо. А он здесь просто вынужден наклониться, чтобы поцеловать его, что? Голову. Здесь не для возвеличивания он это делает, это что поцеловать голову вынужден, потому что он сидит. Кроме того, здесь нет возвеличивания. Почему? Потому что поклон что подразумевает? Что ты ниже становишься человека. Правильно? А здесь ты все равно будешь над ним. Ты опускаешь эту лужь голову, ты над ним все равно. Поэтому это немножко другое. Дальше он говорит, брать его правую руку двумя руками. Порицают некоторые ученые это. То есть со всеми просто здороваются правой рукой за правую руку держится, а здесь именно что двумя руками хватает его руку и держит его руку. Сказать, что это однозначно нельзя. Чем Юсамин говорит, нет, не совсем правильно сказать, что это однозначно нельзя, потому что Ибн Масуд передает ради Аллаху Тарану. Он говорит, «Аллямани Расулуллах, салаллаху салям, тащахуд, кафи бейна кафейи». Меня учил пророк, алейсалату вассалям, тащахуду так, что он держал мою кисть между своими двумя кистями. Так держал пророк, салям, кисти, хорошо, и учил тащахуду. Это один из методов, кстати, обучения. Если ты учишь ребенка или ученика чему-то, держать его вот так вот, своими двумя руками, его ладонь между своих двух рук, это передано в сунне пророка, алейхиссалату вассалям. Поэтому сказать однозначно, что это нельзя, Шейх Ибн Усеймин говорит, мы не можем. Другое дело, что если в этом есть чрезмерство, да, тогда недопустимо. Если это принято у людей так, то, говорит Шейх Ибн Усеймин, ничего страшного, то есть нет в этом греха, то есть это не запрещено. Но, конечно, основой и правилом является что? Человек здоровается правой рукой, за правую руку. Это есть основа. Но особенно при приветствии. То есть делать это теперь обычаем так приветствовать, хватать двумя руками, что да, это не совсем правильно. Хорошо, не совсем правильно. Другое дело, может быть, что иногда хочется человеку, что проявить какую-то нежность вот так. Хорошо, или такое уважение. Он это делает. Человек Самин говорит, ля на раби залика басан, тогда не видим здесь проблемы. Хорошо? То есть, что мы делаем, какой вывод? Что лучше в любом случае, что если здороваешься, то здороваешься как? Правой рукой за правую руку. Делать это тебе привычным способом, как и методом, и правилом, так здороваться двумя руками, что это не соответствует сунне. Но если это принято у людей иногда так, как проявление чего, какой-то вот любезности, нежности, такого порыва нежности и так далее, ласки или уважения, то, говорит Шейх Ибн Усеймин, ляна рабас. То есть не побуждает к этому, но говорит, сказать, что прямо вот однозначно запрещено, мы не можем. Как бы то ни было. Дальше он говорит, а вот ин-алинхина индас-салам. Вот наклоняться при приветствии. То есть способ приветствия такой, что ты наклоняешься, то вот это вот порицаемое качество, которое запрещено, запретил это пророк, алейхиссалату вассалям, достоверный хадиса, приветствуют друг друга поклонами. Очень многие люди, к сожалению, кланяются или наклоняют шею, голову наклоняют, склоняют при приветствии. Даже здесь у нас в мечети часто. Поэтому надо объяснять друг другу, что запрещено это в исламе. Наклоняться, инхина, нагибаться при приветствии. Понимаю, что человек хочет проявить уважение там, и любезность, но это недопустимо. Запрещено пророком, алейхиссалату вассалям. Дальше он говорит, использование каких-то таких выражений, которые указывают на какое-то подобострастие, низкопоклонство, на какую-то слабость, на какую-то зависимость, как «сейиди», «мауля», «я мой господин», «мой покровитель». Во-первых, говорить «сейиди», «учитель» вообще в этом нет нужды, потому что твой учитель, он для ученика так и так, что «сейид». Так и так «сейид». Но использовать те выражения, в которых есть низкопоклонство, подобострастие, это неправильно, это недопустимо. Но мы с вами проходили хадис, что пророк Сусым разрешил это. Разрешил для кого? Если есть раб, невольник, да, он своему господину, своему хозяину говорит, «Валиякуль сейиди ва мауляя», пусть говорит ему «сейиди ва мауляя». Но это присуще для кого, такие обращения? Для рабов, для слуг и так далее. Поэтому не является на самом деле адабом, нормой благопристойности обращаться к учителю такими словами. А то, что мы говорили, шейхана, фадилят шейх и так далее. Хорошо? И потом он указывает на книгу Аль-Басайр, в которой изложены эти вопросы. Иншаллаху та'аля, остальное мы продолжим на следующем уроке. Ва саллаллаху алейхи ва саллям, Мухаммад ва аля алихи ва сахбихи аджмаин. Алхамдулиллях.